Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
У нас сегодня вторая вводная часть нового цикла «Евангельские притчи». В нашей первой прошлой встрече мы говорили о том, что такое притча вообще как жанр, что такое притча в библейской традиции. Вот, Дмитрий Борисович, о чем мы будем говорить сегодня?
Ну, мы сегодня продолжим разговор о том, что такое притча в библейской традиции. И в прошлый раз, я в двух словах напомню, мы говорили о том, что в Священном Писании, в Библии притча называется словом «машаль». Это понятие, которое обозначает иносказание, метафору в широком смысле. И вот, например, есть книга «Притч Соломоновых», «Машалим» по-еврейски, то есть «Притчи». И мы, помните, приводили некоторые примеры из этой книги, такие очень яркие, которые, ярких метафор, которые вот широко использовались в литературе премудрости и в особенности в контексте вот этой древней еврейской педагогики. Потому что эти образы и метафоры, они иллюстрировали какие-то сложные понятия и широко использовались, ну, вот в процессе, так сказать, обучения. И надо сказать, что Иисус Христос, вот мы открываем Евангелие, Он использует вот этот прием «машаль», то есть иносказание, метафору, ну, просто широчайшим образом. Буквально несколько примеров, чтобы не быть голословным, да? Вот как это делал Иисус. Давайте вот вспомним. Например, Христос из числа своих учеников избирает 12 апостолов. Это описано в Евангелии от Матфея в 10 главе. Вот Он избирает 12 апостолов и посылает их на проповедь. И вот Он им говорит, что «я посылаю вас как овец среди волков», то есть во враждебный мир вы будете проповедовать. И Он им говорит: «будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи». Во как! Просты, как голуби, и мудры, как змеи. Что же это означает? Голубь, очевидно, ну, в их культуре почему-то считалось, что голубь – это мирная птица. Не агрессивно. Да. То есть, ну, на самом деле, может быть, конечно же, и у голубя, и голубь может быть, так сказать, каким-то и агрессивным, но вот отсюда идет вот это понятие, что голубь – это птица мира. Таким образом, он говорит: будьте просты, как голуби, это значит, что идите с миром. Не носите в себе обиду на людей, какую-то злобу. То есть, они вас будут гнать, может быть, да, а вы на них злобы не держите, зла не держите. А при этом Он говорит: будьте мудры, как змеи. Вот это что значит? Вот в чем выражается мудрость змеи? Да, это не случайно. Потому что действительно, это и в реальной жизни, и в символике змеи, они очень осторожны. Вот мудрость змеи – это ее предусмотрительность, это ее осторожность. То есть змея никогда не будет нападать первая. Она всегда будет просчитывать, то есть она тебя укусит, только если ты уже прямо на нее встанешь. И подобных примеров мы видим просто великое множество в речи Христа. Вспомнить даже Нагорную проповедь, где Он, помните, говорит ученикам, допустим, Он им говорит: вы свет, вы соль земли,
и свет мира.
Вы свет мира, вот тоже, Соль, она сохраняет продукты от распада, да? То есть она, это такой естественный консервант. У нее есть множество полезных свойств. И если она теряет эти свойства, то она становится бесполезной. Ее только выбросить. Вот Христос говорит, если ваша соль потеряет соленость, то это ее только выкинуть на дорогу, на попрание людям. Это значит, если у вас не будет праведности, вы соль земли, да? То есть, если у вас не будет праведности, то вы не сможете послужить целям Господа и станете бесполезны для Его промысла. А дальше он говорит, вы свет мира. Вот свет — это символ откровения. Свет — это вообще символ знания. Но это символ божественного откровения в библейском контексте. Но через кого это откровение это должно прийти в мир, получается?
Через самих людей?
Да, получается, через учеников Христа. Он говорит, что вот это откровение — это сам Христос, и теперь через его учеников, они как пророки, должны принести вот эту благую весть всему человечеству. То есть, видите, это такие образы, раскрывающие их призвание, их ответственность перед Богом. Вот. И у евреев, конечно, это была очень богатая такая традиция использования иносказаний. И, к слову, просто вот, знаете, интересный пример, просто они это иносказание переносили даже не просто ограничивали это иносказание речью, они его даже переносили порой в план поступка, действия. Вот это очень любили еврейские пророки такое устроить. То есть они когда вот учили, да, там проповедовали что-то, несли весть от Господа, да, вот им надо было порой привлечь к себе внимание, и они очень часто использовали символические знаки, символические действия. Как, например, вот, допустим, пророк Иеремия, это вот он проповедовал, что не надо с Египтом дружить, а надо, значит, Вавилону подчиниться, и такова воля Божья. И он, например, пришел в храм, надев на себя железное ярмо. Железное ярмо, и когда спросили, что ты, Иеремия, творишь, он говорит, а вот потому что весь Ближний Восток, все эти народы, они признают власть Вавилона. То есть, получается, ярмо становится символом власти Вавилона, который воля Божья на то, чтобы ее принять. Или, допустим, ну, самый шокирующий пример – это пророк Исаия, аристократ, знаете, вот человек элиты, который однажды взял и вышел на площадь в Иерусалиме без одежды. Ну, то есть без одежды вышел человек. Ну, представьте себе, да, то есть какая-то важная фигура, личность выходит вот так вот, без одежды.
В наше время то есть, это несложно
представить. Это несложно себе представить, но, знаете, это тоже неожиданно. Все знают этого человека, рядом соберутся сразу же журналисты, все сразу спрашивают, что же происходит, объясните. А он вот что-то скажет, да. А Исаия говорит, не дружите с Египтом, потому что вот так поведут египетских, значит, пленников, ассирийцы в плен. Вот. Покайтесь. Измените свои там какие-то понятия. Понимаете, и Исаия делал это на протяжении 3 лет. Периодически вот так он, Исаия, выходил на протяжении 3 лет и шокировал весь Иерусалим. Понимаете, это вот символическое действие для того, чтобы оно запоминающееся. И дальше его речь – это уже, собственно, пояснение того, что он делал. И Христос тоже очень любил такие действия. Вот в Евангелии мы видим, что Христос тоже постоянно что-то такое делает. Например, вспомните это проклятие бесплодной смоковницы. Вот. Подошел к ней, плодов не нашел и проклял. И на следующий день ученики мимо идут, а она сухая. Это чудо, потому что это очень сочное растение. Его так просто не засушишь. А здесь он сказал, и оно стало сухим. И это было символом осуждения вот этой еврейской элиты духовной, которой Господь пришел, а она ему плодов не принесла. И вот, соответственно, она там осуждается. И вот давайте вспомним еще вот эти эпизоды, где Христос, например, изгоняет торгующих из храма. Это типичное пророческое символическое действие, призыв к покаянию. Даже Тайная вечеря, где он говорит, это хлеб – это мое тело, вино – это моя кровь, это пожалуйста вам. Это вот такое притчевое символическое действие, имеющее глубочайший смысл. Вот. Но мы с вами, наш цикл, построим вокруг особых притч, в основе которых лежит некий связанный рассказ. Это сюжетная притча. То есть это совершенно особая категория, просто такая очень развитая литературная форма, которая тоже у евреев имела место. То есть это краткий рассказ, имеющий назидательное значение. У многих народов это было. Вспомним, допустим, басни Эзопа, например, да, или Крылова нашего, да, вот такие вот рассказы. И, знаете, вот в Священном Писании это тоже встречается. И,
да, на самом деле даже все фольклорные сказки, которые сказки о животных, их же можно отнести туда.
Анна Дмитриевна, я с вами соглашусь. Вот. Как бы в основе этой притчи лежит некий рассказ, но этот рассказ является средством для того, чтобы проиллюстрировать какие-либо сложные понятия или какие-либо отношения между Богом и человеком. Поэтому то, что Христос рассказывал притчи, это он говорил, это притча о Царстве Небесном, об отношениях Бога и людей. И в качестве тоже такого примера, может быть, предшествующей традиции, давайте просто вспомним такую знаменитую притчу, которая есть во второй книге царств. Это притча царя Нафана, которую он рассказал царю Давиду, не царя Нафана, пророка Нафана, которую он рассказал царю Давиду. Она всем известна, просто я вот напомню ее сюжет. Это очень такое яркое событие. Значит, все, наверное, помнят, что царь Давид, великий праведный царь, он в своей жизни совершил, ну, один большой грех. Ему понравилась жена его друга, его соратника, Урии, Версавия. И он приказал ее привести к себе, и она от него забеременела. И когда Давид об этом узнал, он, ну, совершил некий очень подлый поступок. Он отправляет Урию, своего военачальника, дает ему боевое задание, и люди, которые идут с ним, получают приказ в решающий момент битвы его оставить. И, то есть, он посылает его на верную смерть, и Урия погибает. И после этого, значит, Давид забирает Версавию к себе, ну, как считаете, в гарем. Многоженство тогда было, так сказать, нормой в Ветхом Завете. Вот, пожалуйста, такой вот шаг. Царь, не имеющий никаких преград своей власти, даже такой великий, праведный, и попадает под, ну, совершает такой поступок. И вот у царя был, знаете, тоже очень близкий ему человек, советник его, можно сказать, царский эксперт. Это был пророк Нафан. И приходит к нему Нафан и говорит: вот, Давид, в царстве твоем случилось нечто нехорошее. Вот два человека было, один богатый, другой бедный. У одного целые стада, а у другого одна только маленькая овечка. И вот этот богач, пользуясь своей властью, он взял и эту овечку отобрал у этого бедняка. Что ты будешь делать? А Давид, он же судит по справедливости. Он говорит: давай, веди сюда этих людей, кто они. Рассудим по справедливости, не будет в моей царстве такого позора, чтобы богатые обижали бедных. Да? Рассудим, говорит сейчас. Говорит Давид. А Нафан ему говорит: а этот человек и есть ты, который увел эту единственную овечку. Да? И посмотрите, как интересно. А вот тут стоит даже задаться вопросом, а почему, например, пророк не приходит и не говорит Давиду об этом открыто. Вот пришел бы к Давиду и сказал: что ты, Давид, творишь? Какую подлость ты совершил? Покайся. Богу твои действия не угодны. Почему Нафан начинает рассказывать историю про овец? Зачем?
Чтобы Давид посмотрел на эту ситуацию со стороны и вынес решение до того, как он узнал, что речь идет о нем.
Да. Да. А вы знаете, что было бы, если бы Нафан раз и открытым текстом бы ему вот это вот в лицо бы сказал, что ты Давид, значит?
Я думаю, что он был бы казнен в ближайшее время.
Ну, может быть, и не казнен, но точно он перестал бы быть царским советником. Потому что царь, ему говорят такие вещи, и он говорит, ну нет, ну не нужен мне этот пророк, буду слушать другого пророка, и все. И стал бы его он слушать. А таким образом, а тут как, смотрите, он сделал, что Давид, получается, уже вынес некое суждение, и потом выясняется, что это он и есть. И он осудил сам себя. И вот, пожалуйста, Давид, суди сам себя. Ты сам своим судом судишь. И получается, это иносказание, это такое средство донести истину в ситуации, когда люди не желают эту истину слушать. И пророк доносит через притчу. Это какое-то обличение, какое-то наставление. Вот таким вот обходным путем. Он рассказывает притчу, все думают, что это просто такая занимательная история. А потом он рассказал, и все внезапно поняли, о ком она говорится. Вот поэтому притча — это в библейской традиции, это, знаете, такой острый меч. Это не просто занимательная история, да? Знаете, такой десерт сладкий. Но это такой острый меч, который поражает слушателя в самый неожиданный момент, когда, казалось бы, никто к этому не готов. Вот, это такое средство пророческого обличения. И вот мы будем говорить про притчи Христовы, про евангельские притчи. Там очень много притч обличительных. И Христос как раз мастерски рассказывал такие притчи людям, которые не желали его слышать. Первосвященникам, книжникам, фарисеям, народу, который его слушал. Народ не желает его слышать, не желает, ходит там за чудесами, смотрит. Да? А Христос начинает говорить такие притчи, что все его слушают, слушают, а потом начинают понимать, что притчи — это о них. Поэтому вот эти притчи, они всегда очень интересны тем, что в них заложен принцип зеркальности. То есть притча — это зеркало. Когда ты ее слушаешь, тебе кажется, что это рассказ про кого-то. А когда она заканчивается, это как бы внезапно происходит некий переворот, и ты обнаруживаешь в этой притче, что это притча о тебе. И она каким-то внезапным светом освещает твою жизнь, твою ситуацию, твои взаимоотношения с Богом. И от этого, и она обычно, она требует действия, она требует ответа, покаяния, либо изменения какого-то поступка. Вот. Это такой удивительный способ, который использовал Христос, чтобы донести до людей Слово Божие. Много там обличительных притч, вот именно построенных по такому принципу. Например, я вам приведу просто один из примеров. Это знаменитая есть вот такая притча, которую часто у нас звучит. Это притча о блудном сыне. Вот это классический пример обличительной притчи. Мы всегда ее читаем перед Великим постом. Помните, у нас есть даже воскресенье о блудном сыне. У нас это как? Притча о покаянии. Да? Вот история блудного сына нас трогает всех. Да? В притче много уровней. Но если мы посмотрим на контекст, кому он ее рассказывает, а там контекст указан. Там были фарисеи, они видели, как Христос общается с грешниками, ест с ними, принимает их, чтобы привести их к покаянию. Они видели его милосердие, и они не могли это вместить. И они его осуждали за общение с такого рода людом. И вот на это отношение им, эта притча им адресована. Он рассказывает притчу, где есть отец, два сына, старший и младший. Один, значит, согрешил, а другой праведный. И смотрите, чем притча-то заканчивается. Праведный, он не может принять покаяние этого младшего сына. Он сам идет поперек воли отца, не входит в дом, он идет против отца. Он бросает ему вызов в конце этой притчи. И отец выходит и сам его просит. Он говорит, сын мой, пойми меня, вот, брат твой, он был мертв, и он ожил. И об этом надо радоваться и веселиться. И как ответил на это старший сын? А вот в притче ответа нет. Потому что ответ какой? Открытый. Люди, которые слушали Христа, в этот момент они осознали, что это притча о них, и ответ принадлежит им. А как они поведут себя? Потому что они поняли, что они находятся в ситуации старшего сына, который не может принять покаяние грешника. И что они ответят Богу в этой ситуации? И вот это такая притча с открытым концом, которая требует от человека решения. Вот, вот так они построены. Поэтому очень важно в каждой из этих притч учитывать контекст. Кому, когда, в какой ситуации она рассказана. Ну что же, и, наверное, со следующей нашей встречи мы уже начнем говорить уже конкретно, разбирать евангельские притчи. Ну и напоследок, может быть, просто несколько фактов, которые нам будут интересны, которые стоит учитывать, когда мы говорим об этих притчах. В Евангелии исследователи, ученые, библеисты, они насчитали порядка 40 притч, которые использовал Христос. 40. Это очень много, это очень большое количество. И это говорит о том, что Христос использовал вот это средство донесения мыслей, вот эти истории поучительные, как средство обучения, чрезвычайно широко. Это важнейший аспект его учения, предания ранней церкви. И вот мы со следующей нашей встречи постараемся вот этой части христианской традиции, ну, как-то приобщиться.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Я слухав поємських народився, сіви пресвятої воплотився, зірка в небі ясно засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава вишніх приспіванням, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Чиня від душі бажаєм вам щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Слава вишніх безпідрожнім, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам щастя,